მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В октябре 1946 года Нюрнбергский трибунал вынес приговор руководителям Третьего рейха. Суд удовлетворил просьбу прокурора. Руководящий состав нацистской партии был приговорен к смертной казни. Кем были эти осужденные? Патриотами своей страны, по мнению большинства рядовых немцев, или предателями человечества?
Заключительная речь обвинителей. Руденко от Советского Союза.
Я на этом суде. От имени народов Союза Советских Социалистических Республик я считаю полностью доказанными все обвинения, предъявленные подсудимым. И во имя подлинной любви к человечеству, которой исполнены народы, принесшие величайшие жертвы для спасения мира, свободы и культуры, во имя памяти миллионов невинных людей, загубленных бандой преступников, представших перед судом передового человечества, во имя счастья, мирного труда будущих поколений, я призываю суд вынести всем без исключения подсудимым высшую меру наказания – смертную казнь. Такой приговор будет встречен с удовлетворением всем передовым человечеством.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. С нами Леонид Малечин. Леонид, здравствуйте. Мы неуклонно идем к 70-летию Нюрнбергского приговора. С завтрашнего дня начинаются фильмы Леонида на общественном российском телевидении. Первый, второй, третий, четвертый. И мы сразу же должны сказать вам, уважаемые слушатели и зрители, что это не совсем, это фильмы не совсем о процессе. Но с процессом вам, наверное, уже давно все ясно. Он осмыслен, достаточно глубоко проанализирован. Это фильмы об очищении нации. Это очень интересно, это очень важно и, к большому сожалению, очень актуально для современного российского общества. Итак, тем не менее, все-таки мы в прошлое вернемся, совсем в то прошлое, с которого начинался процесс. И правильно ли я помню, правильно ли я понимаю, Леонид, что накануне этого процесса вот так стоял вопрос, что если вы будете поднимать здесь грехи России, Советского тогда Союза, и ставить вопрос об агрессии Советского Союза и по отношению к Польше, и по отношению к Финляндии, не говоря уже о том, о Катынском деле и так далее, мы не будем участвовать в этом процессе. Был такой ультиматум?
Ну, слово «ультиматум», может быть, слишком резко, но такая договоренность между союзниками была, какие вопросы не надо затрагивать. И там был первый заместитель наркома иностранных дел Андрей Геннадьевич Вышинский, наш прокурор, который проследил за тем, что ряд эпизодов не упоминался. И когда, скажем, адвокаты кого-то из немцев поднимали этот вопрос, он не обсуждался. Это действительно было. Но я должен сразу сказать, что при всем при том это не умаляет значение Нюрнбергского трибунала. Знаете, я скажу простым образом. Очень редко, когда в истории творилось справедливость, что каких-то негодяев и мерзавцев действительно наказывали. Это большая редкость. Нюрнбергский трибунал – вот такое приятное для человечества событие.
А вот такая постановка вопроса была, что зачем вообще трибунал, все понятно с ними изначально, поставить к стенке и расстрелять? Такое было?
Ну, это нормальное желание победителей поставить к стенке и расстрелять, но тем не менее было решено заранее, еще в ходе войны, что военных преступников будут судить. Это еще с 43-го года обсуждалось и принимали соответствующие решения союзниками. Ну, между прочим, после Первой мировой войны ведь тоже пытались судить немцев, но как-то не очень-то получилось. Кайзеру дали возможность славненько дожить свои дни в Голландии. Там осудили капитанов подводных лодок, которые позволяли себе бог знает что. А тут было другое. Важно было ведь знаете, я когда вот сейчас смотрел эти кадры, я обратил внимание на то, на что я когда-то не обращал внимания, когда в первый раз, когда входит начальник штаба Верховного Главнокомандования Вермахта генерал Кейтель, и на вопрос, признаете ли вы себя виновным, обычный вопрос в суде, он совершенно изумленно отвечает: «Найн, нет, я солдат, я исполнял свой солдатский долг». Принципиальная важность состояла в том, что чтобы сказать, что эти люди, которые были уверены в том, что они исполняли свой долг, военный, патриотический долг перед государством, перед народом, что они на самом деле были преступниками. Поэтому это важнее всего, даже важнее всего в какой-то степени самих приговоров.
Но вы допускаете, что если бы все-таки не было этой договоренности прокурорской, если бы были подняты вопросы ответственности, в том числе союзников, за, ну, я, по крайней мере, СССР первым делом сейчас имею в виду, то это могло быть заболтано, и эти приговоры
это
могли быть
не
мягче.
Могло быть. Это не могло нет, быть. Нет, вообще. Это никак не повлияло бы. Это никак не повлияло бы на приговоры, потому что совершенное этими людьми выходит за пределы вообще всего, что только может быть. Они были невероятными преступниками. И в этом смысле приговор Нюрнбергского трибунала действительно не подлежит ни изменению, ничего. Нет. Это было наказание невероятных преступников. Обсуждение того, что сделал Советский Союз, тогда было просто невозможно, и союзники принимали.
Ну вот еще раз я просто объясню свой вопрос, почему я его задаю. Да, невероятность в том, что абсолютно невероятных преступников все-таки решено было судить. Но вот вы знаете, ну какие-то параллели все-таки сразу приходят в голову. Вот мы смотрим по телевизору, включаем телевизор, состоялась антитеррористическая операция на территории Дагестана, в ходе которой террористы были уничтожены. Вот сейчас это невероятные преступники в глазах российского государства. Их уничтожают без суда и следствия. И никому в голову не приходит, что вообще-то хорошо бы их судить и понять, за что. За что они были уничтожены. То есть сегодняшнее современное государство считает возможность невероятным с его точки зрения преступников уничтожить. А тогда совершенно люди, которые очевидные совершали преступления перед всем человечеством, сели на скамью подсудимых.
Дело в том, что Тун в подготовке процесса и на самом процессе определяли люди, чьи представления о юриспруденции невероятно высоки. Огромную роль сыграл американский обвинитель. Его формулировки, его представления о том, как это должно быть, легли в основу целого раздела международного права. И когда сегодня, я не знаю, различные международные суды, учрежденные Организацией Объединенных Наций, кого-то судят, то это они опираются на те положения, которые были сформулированы тогда. Это был очень высокий уровень правосудия, в первую очередь со стороны американской команды, и британская тоже слабее была, французская, а наша я говорить даже не буду, потому что, знаете, некоторые, вот лучше некоторые вещи не знать. Я знал, что судья от Советского Союза, генерал там, Никитченко, генерал юстиции, зампред военной коллегии Верховного суда, не знал, никогда не интересовался. Ну, кто он такой? И нашел, бог мой, записка административного отдела ЦК КПСС уже после смерти Сталина, значит, президиума ЦК, что Никитченко в годы командировки на Дальний Восток утвердил там 100 смертных приговоров по телефону. То есть он даже не попросил принести этим дела, глянул, он просто по телефону разрешил расстрелять
то
там 100 человек.
То есть осудили, кто в буквальном смысле.
Да. Но еще раз скажу, что это прискорбная, трагическая реальность нашей жизни. К Нюрнбергскому трибуналу это не имеет отношения. Это не испортило Нюрнбергский трибунал. Я просто хочу сказать еще раз. Это действительно был случай абсолютной справедливости. Ведь там, между прочим, не все были казнены. Половина только. Кого-то даже
так
освободили.
Так вот, не был ли он слишком мягким, этот приговор, если говорить о справедливости? Может быть, он был несправедливо мягким по отношению к ряду осужденных?
При всей моей ненависти к нацистам, всем, и особенно тем, кто сидел на скамье подсудимых, я должен отдать должное трибуналу. Если есть в суду представлены доказательства, свидетельствующие о том, что данный человек совершил преступление, за которое он должен быть наказан, то да. Если они не представлены, он уходит из зала суда невиновным. Дело в том, что суд – это ведь не высшее правосудие, только Всевышний знает все о людях. Правосудие, зал заседания суда – это просто место, где защитники и обвинители выкладывают на стол свои доказательства. Чьи доказательства убедительны, в ту пользу суд и принимает решение. Просто не было достаточно убедительных доказательств того, что те люди тоже должны быть сурово наказаны.
Вы заговорили о личности судьи. Я-то подумала, что наоборот, вот любят пересматривать историю в зависимости от политического момента. Я подумала, что наоборот, может быть, пересмотрена роль во всем этом процессе прокурора Руденко, который был на тот момент генеральным прокурором Украины. от Советского Союза, и, может быть, в свете вот этих новых отношений между Россией и Украиной теперь как-то по-другому российская пропаганда историческая будет смотреть на него и осуждать его, может быть, за что-то, мы даже не знаем за что.
Надеюсь, что этого ничего не произойдет. А российская команда представила, среди прочего, огромный документальный фильм, снятый нашими лучшими операторами, о нацистских преступлениях на территории Советского Союза. Это огромный фильм, я его сейчас опять пересмотрел. Смотреть это просто невозможно. Да. Невозможно. Знаете, это был тот случай, еще раз скажу, что это было абсолютно справедливое дело.
Да, но это...
Для всех, кроме самих немцев. И вот это отправная вот от точка этого, того,
да,
о чем я говорю.
Вот мы об этом, это самая главная тема, о которой мы сегодня будем говорить, и мы о ней поговорим, но я все-таки еще вот по поводу процесса, у меня один момент тут, действительно, он произвел впечатление, конечно же, этот фильм и на самих участников процесса, но также вы, как наблюдатель за этим процессом, уже через много лет со стороны вы видели, что Геринг, который был главным, можно сказать, он был главным обвиняемым и главным оппонентом. Он был спикером от тех, кого обвиняют. Он смог все-таки идеологически одерживать некоторые победы на этом процессе. Например, после показа этого фильма он очень быстро сориентировался, быстро собрался и обвинил американскую сторону в том, что вот у вас же негров линчуют. То есть буквально, вот как вот советская пропаганда, он себя вел так. И в какой-то момент газеты даже называли его победителем на каких-то отдельных заседаниях. Тем не менее.
Нет, знаете, что это свидетельство просто журналистского интереса, свободы печати или еще чего-то. Нет, это все, понимаете, та демагогия, которой пользовались нацистские, партийные, государственные
очень
руководители.
Очень похоже на советскую.
Все тоталитарное общество в чем-то похоже. Да. Она на самом деле не имела никакого значения для судей, потому что, если говорить про нашего представителя, увы, то там были судьи очень высокого уровня юридического правосознания. И эту демагогию они не принимали, на них она не производила впечатления.
То есть, если завершить нам сейчас все-таки часть разговора об итогах процесса Нюрнберга, вы считаете они справедливыми, они стопрооптимальные из того, что можно было вот выжить, сделать, это оптимально?
Нет, на самом деле всех, кто там сидел, можно было наказать суровее, но просто в тот момент обвинение не располагало еще всей необходимой базы, ведь вот скажем, американские обвинители, они рассказывают, что они ведь только в ходе самой подготовки к процессу сформировали представление об этой государственной машине уничтожения. Но они ее представили тогда, ведь впервые предстала эта машина уничтожения как общегосударственное дело. Не как дело отдельных преступников, сидящих на этой скамье, не как дело отдельных каких-то маньяков, негодяев, садистов, выродков, а как общегосударственное и общенародное дело. Вот что они тогда показали. Еще до конца осмыслить это тогда не удалось, но они первыми это сформулировали. Это была государственная политика. Преступно. Это государство было преступно. Это было сформулировано. Это очень важно.
Ну, вот если теперь начать разговор о главной вашей теме этой недели, это ответственность нации, это очищение нации, то вот тот же Геринг, который выступил, он продолжал свою пропагандистскую деятельность во время процесса, он оказался вот этим совершенно законченным демагогом, который ни на минуту не останавливается.
А там других не было.
В этот момент, и вот тут мы начинаем ваш рассказ сначала, он не совсем сначала, но тем не менее. В этот момент, в момент прохождения самого процесса, нация немецкая все еще находилась под влиянием той пропаганды. То есть, если для всего мира это был процесс очищения и наказания справедливого, то для немецкой нации, если я правильно понимаю вашу мысль, это была просто месть. Они смотрели за тем, как мстят их вождям, их руководителям, от которых они на тот момент не отреклись, насколько я понимаю.
Знаете, я вот последние годы читал много воспоминаний антифашистов, вернувшихся в Берлин и в другие города в мае, в июне 45-го. Они-то думали, что немцы встретят как освободители, а немцы смотрели на них как на оккупантов. Немцы, весь народ, за малым исключением, оно было, должны это отметить, за малым исключением...
Ну, как 5% Российской Федерации
сегодняшней. Там, может быть, думаю, что и меньше даже было в процентах. Смотрели на победителей как на оккупантов, которые просто навалились и задушили немецкий народ, который вел справедливую войну, в которую его втянули. Не немцы начинали войну, Германию втянули. Немцы сражались за справедливое дело, но их одолели, потому что весь мир возненавидел их. Весь мир возненавидел немцев. Весь мир завидует немцам за их высокую духовность, за их ненависть к торгашеству, к материализму. Вот эту высокую, высокодуховную нацию задушили, а теперь они творят здесь месть. Это месть победителей. Вот таково было представление немцев о реальности.
Из зависти.
Из зависти. Не, ну и тут они дозавидуют этому высокодуховному народу. И вы знаете, вот я знаю, кто читал роман есть чудесный у Ремарка «Тени в раю», последний. Вот у Ремарка ведь все романы о грустном, но они все несут в себе определенный позитивный заряд, надежду, потому что он верил, как и вся эмиграция, верил, что вот все... Война будет закончена, исчезнут нацисты, Германия вернется та, которую они знали. И когда война закончилась, вдруг стало ясно, что той Германии больше нет, вернуться к ней нельзя. И нельзя вернуться туда, к этим людям, которые уничтожали твоих родственников, твоих соседей, которые соучаствовали в преступлениях. Это самый печальный роман, и он очень точно отражает эту действительность. Марлен Дитрих ведь не вернулась в Германию, не смогла, не нашла в себе силы жить рядом с преступниками. А немцы так не считали. Соучастниками или преступниками. А немцы так не считали. И вот это важнейшая тема, которая у нас как-то не очень освещена. Я просто как сын германистов, я... И раньше мне мама, как специалист по немецкой литературе, все время давала эти книжки читать немецких писателей. Но сейчас вот настало время додумать до конца. 20 лет понадобилось... западным немцам, восточно другая ситуация, и она куда прискорбнее, потому что на востоке Германии, в бывшей ГДР, сильнее всего ультраправые, сильнее всего неонацисты, сильнее всего ксенофобы и так далее. Но в западной части Германии понадобилось 20 лет, чтобы осознать то, что не хочется осознавать никому, что если ты живешь в тоталитарном государстве, если ты живешь в преступном государстве, и если ты не сопротивляешься ему, то ты так или иначе становишься соучастником преступления. Вот так немцы поставили вопрос и поняли это, и признали это.
Леонид, а вот все-таки в тот момент, вернемся вот в тот момент, когда шел процесс, и немного после него, в тот-то момент они как воспринимали? Они же видели тот же фильм, они читали те же газеты. Пресса немецкая была уже, наверное, немножко другой. Или той же, она не могла просто по определению оставаться той же, потому что все-таки сменилась, как-то сменилась власть, хотя, конечно, все оставалось, все эти люди оставались, ну, идеология, но она не могла не поменяться в связи с тем, что произошло. Как они воспринимали это? Они что, считали, что это придумка? Что, чем же занималась их страна, их вожди? Как они это описывали? В каких категориях, в каких понятиях? Как? Вот простые немцы, о которых вы говорите и размышляете.
Первые начали американцы. Они когда увидели концлагеря, надо сказать, что американцев это произвело наибольшее впечатление. Потому что наши-то знали, что такое нацисты. Европейцы более-менее представляли. У американцев не было такой истории. Они были, когда они увидели концлагеря, они были потрясены. Они стали возить из лагерей, из городов соседних немцев посмотреть, что там творилось. Я видел эти кадры, где выходили в слезах. Но выстраивалась система обороны. Различная. Первое. Все преступники, а те, которые англичане, американцы, которые бомбили наши города, они еще худшие преступники. А русские, которые нас изгнали с поляками с наших земель, они еще хуже. В концлагерях были садисты. Или в концлагерях держали преступников. То есть выстраивалась масса линий самообороны, которые позволяли тебе сказать, что ты ни в чем не виноват. Ты вообще ни в чем не участвовал. Если кто-то, если были преступления, то их творили какие-то отдельные люди. Вот Гитлер. Вот во всем виноват Гитлер.
А все-таки хотя бы так.
Если что-то было, то это кто-то другой. Масса линия самообороны. И, знаете что? Это несложно себе представить. Даже если ты чашку разбил, ты же все можешь всегда объяснить, почему ты не виноват, что разбил чашку.
Это пока... Нет, я-то о другом. Я понимаю, что, да, что в этот момент даже не о чем. О чувстве собственной вины это заблокировано, все было глухо. Я-то о другом. Я о том, немцы в тот момент, в 46-м году, о котором мы сейчас говорим, юбилей, который мы отмечаем этого процесса, они понимали, что их власть преступники? Или нет, это они тоже блокировали?
Нет, абсолютное меньшинство. Абсолютное меньшинство. Нет. Это Нюрнбергский процесс для них был правосудием победителей, которые просто нам мстят. И вот они таких же солдат, как они сами, сажают на скамью подсудимых.
Тогда еще раз вернусь к своему вопросу, который я уже задала. А как они обрисовывали? В каких терминах они обрисовывали то, что они увидели? А что, как это называлось на их языке?
Правосудие победителей.
Тамошних нет. Нет, вот эти вот, вот этот фильм, который сняла советская сторона.
Юля, а вы делали то же самое.
Это
фальсифицировано.
То есть мы отвечали нашими лагерями на ваши лагеря?
Да, или еще хуже было у вас, еще хуже было. А вы это придумали, какое-то было... Немецких евреев, которые согнали в концлагеря, они были там вши у них были, поэтому их одежду сняли, их переодели в новые. А когда американские евреи пришли, увидели брошенную одежду, они стали, вот, наших всех поубивали, а тех просто там умывали, там дезинфицировали людей, заботились о них. То есть линия самообороны сколько угодно.
Причем, как правильно я понимаю, что в тот момент даже уже не было той пропагандистской машины, которая в их мозги все это раскладывала так, а не иначе. Это они уже сами заведенные стандартами этой машины, этими схемами, которые они уже восприняли за эти последние 10 лет, 20, они уже вот так вот смотрели на эту ситуацию обученные.
Машина 8 мая прекратила
существовать. Да, вот я о чем.
А как же себя признать? Ну как же сказать, что ты тоже соучаствовал в преступлении? Как это можно сделать? Это же немыслимо для человека. Что сказать, я тоже преступник? Да никогда. Да никогда. Это невозможно. Поэтому я говорю, что Панабус 20 лет, и это был очень сложный путь. Конечно, ключевую роль сыграли союзники, особенно вот американская администрация, которая сформировала в западной части Германии политическую систему, абсолютно демократическую и гарантирующую сохранение демократии, что очень важно. Там заложены невероятные положения. Скажем, в каждой земле существует общественное радио и телевидение. Так вот, система управления такова, что власть никак не в состоянии на них повлиять. Был канцлер Конрад Аденауэр, который пытался влиять на телевидение, просто потому, что ему хотелось, чтобы о нем рассказывали позитивно. Выяснилось, что он не может. Такая система предусмотрена. Это первое. Второе. Там создали самые демократические законы о свободе печати. И германская, западногерманская журналистика дала образцы невероятно высокой журналистики. Невероятно. В которой исключено какое-то даже, вот и по сей день, прошло столько десятилетий, ни малейшего самооправдания нету. Там Третий Рейх, знаете, в газете «Цайт» Третий Рейх по сей день пишется в кавычках. И никакого, что там было и хорошее, нельзя мазать краской. Это исключено для немецкой журналистики. Это просто
это
понятие.
Это все им привнесли американцы.
Это была заложенная формула. И благодаря этой зачистке... И всех, да, это первая часть. Второе. Все-таки начался процесс денацификации. Он был, мы можем поговорить подробнее, очень условный, но изъяли из важнейших, прежде всего, из сферы средств массовой информации, были изъяты все нацисты. И вот в сферу журналистики пришли только демократически настроенные люди. Поэтому никакого рецидива быть не могло. Никаких газет, в которых говорили бы, у нас все-таки хорошее было в истории, не надо обливать себя грязью, не надо там портить репутацию своей страны. Это все было исключено. Это два. А третье, что было очень важно, сформировалась немецкая литература, выдающаяся. Ну, она частично нам знакома. Генрих Бёль был когда-то одним из самых издаваемых у нас авторов. Назову и других. И Альфреда Андерша, и Гюнтера Грасса, тоже Нобелевского лауреата, и Зигфрида Ленца, и многих других, которые поставили вопрос сразу и однозначно. Причем это большей частью бывшие солдаты вермахта. Мы виноваты. Не кто-то там наверху. Не кто-то соблазнитель Гитлера. Нет, не система. Мы виноваты. Мы, каждый из нас, соучаствовал в этих преступлениях. И вся немецкая интеллигенция заняла эту позицию. Это очень важно. Это удивительная вещь.
Но я правильно вас понимаю, что... Я даже читала одну вашу статью по этому поводу, что американцы толкнули. Все-таки толчок был со стороны... Если бы не они, то
если
это было бы дольше.
Если бы не действовала оккупационная администрация, вообще неизвестно,
вообще
как дело
неизвестно
пошло.
Было
я
бы.
Не знаю, не решаюсь
вот так вот,
размышлять.
Да?
Конечно. Нет, они зачистили площадку и установили правила. Дальше немцы действовали сами. Но они немцы воспользовались этим.
Зачистили площадку от нацистов.
От нацистов. От нацистов, от нацистской пропаганды.
Сами немцы этого могли не сделать.
Бог его знает, как повернулось бы. Потому что мы видим, ведь как это же был непростой процесс. Ну вот создает в 49-м году Западная Федеративная Республика Германия. Во главе правительства становится человек, не имевший никакого отношения к нацистам, и скорее даже антинацист.
Да, но рядом с ним...
Но он начинает формировать государственный аппарат. И он говорит, а из кого я буду формировать? Мне нужны профессионалы. А профессионалы — это все те, кто служил Третьему рейху. И во все министерства возвращаются бывшие нацисты. Причем сейчас с большим опозданием, значит, начинаются подсчеты и выясняют, что там в Министерстве внутренних половина была бывших там эсэсовцев, служивших тайной полевой полиции и так далее, судьи, прокуроры.
Нет, ну там самый большой абсурд, что он пригласил на работу человека, который составлял как раз вот эти темнички.
Ханс Глобке.
Да, да, но... который, как это называют, даже не темничек, а просто руководство, инструкция, кого считать
как выявлять евреев.
Как выявлять евреев.
Совершенно верно.
Он пошел на работу.
Эффективный менеджер. Конрад Аденауэр говорил так, а мне другие, я возьму других специалистов, я возьму этих. Ему казалось, что это, в общем, не имеет значения. Ему главное сейчас создать исправно функционирующий механизм. Создал, кстати, исправно функционирующий, вполне процветающая страна. Но эти люди, конечно же, противились любым преследованиям нацистов, любым судебным процессам. Вообще Германия... В плюс, если замолчала.
Всеми всему, это не... что связано с осознанием вины,
не вспоминать, вообще не вспоминать, не обсуждать, не говорить. Об этом не говорилось в семьях, об этом старались не вспоминать, об этом старались не говорить. И это могло его восторжествовать, если бы не немецкие писатели, будившие это, и особенно воздействовавшие на молодежь. Все изменится, когда появится новое поколение. И целый ряд, может быть, и небольшой людей из правоохранительной системы, которые положили жизнь на то, чтобы нацистских преступников посадить на скамью подсудимых и не только осудить конкретных преступников, но и показать эту систему. Важнее всего было не только там 10-20 осудить, хотя это очень справедливо, все это были мерзавцы и негодяи, но и показать систему. Первое. Показать, что не приказ исполняли эти люди, а они по своей воле мучили, пытали и уничтожали людей. Это первое. Второе.
Ну, все пошло. Зачем же ты был первым учеником?
Второе. Что такова была система, в которой была преступной, и человек в этой внутриприступной системе сам становится преступником. И вот у меня там много, целый фильм посвящен прокурору Францу Бауэру. Он сейчас, они сейчас художественные фильмы снимаются, потому что он приложил колоссальные усилия для того, чтобы объяснить, как это происходит. Это ведь не так просто было. Там многолетняя подготовка к судебному процессу над теми, кто служил в СС.
Он же тоже был одиночкой в какой-то момент, ведь он же тоже, это был конец 50-х, насколько вы говорите, начало 60-х, и он был все еще одиночкой.
Да не просто одиночкой. Он говорил, что когда я выхожу из кабинета, я себя чувствую как на враждебной территории. Потому что все остальные были служившие Третьим рейхом. Он говорил, зачем ты вытаскиваешь, это порочим Германию и все прочее. Да, он в 68-м году покончил с собой. Но старания его не пропали даром. В 68-м году происходит событие, которое в 69-м, на следующий год, когда Беата-класс придает
вот
пощечину канцлеру Германии.
Те, кто, вот, Леонид, тем, кто сейчас нас слушает, и те, кто не помнит, кто он и что он сделал, это все-таки человек, который вторую волну, это как бы вторая волна Нюрнбергского процесса. Это человек, который снова поднял, разворошил это болото, которое очень хотели, вот, чтобы уже потом... И поднял снова преступников нацистских и снова начал их судить.
Прокурор Франц Бауэр был прокурором небольшой земли Гессен, он социал-демократ и антифашист, и был в эмиграции в годы Третьего рейха, он добился разрешения от Верховного суда Федеративной Республики дать ему возможность во Франкфурте, земельному суду во Франкфурте на Майне, рассмотреть дело сотрудников концлагеря Освенцим-Аушвиц. И у него несколько лет ушло на подготовку процесса. Он посадил на скамью подсудимых рядовых сотрудников. Они все прекрасно устроились. Один был владельцем косметического салона, другой еще что-то. И он пока посадил и привлек свидетелей, не хотели ехать люди в Германию, бывшие узники. Уговорил. Более того, между Германией и Польшей, там на Германии и Польше не было дипломатических отношений, организовали поездку туда, в Аушвиц. И когда судьи увидели это, как это все выглядело, это было очень живописно. И он показал, как люди, совершают преступления, потому что они существуют в системе, поощряющей в людей всякую, в людях всякую мерзость, и с каким удовольствием они это делают. Там все подсудимые говорили, исполнял свой долг. На что им справедливо указывали, что приказов у них не было. И более того, не было неизвестно ни одного случая, когда отказавшийся исполнять приказ был наказан. Знаете, вот это потрясающая вещь. Значит, на секунду отвлекусь. А в расстрелах партизан, еще кого-то, использовались команды вермахта, то есть воинские части. И известно, что некоторые офицеры не соглашались это делать. Это никак не повлияло на их карьеру. Немецкие ученые посмотрели. Никак не повлияло на карьеру. Ну, отказался, твое дело, не имеешь. Нет, это не твоя обязанность. Участвовали, потому что хотели. Участвовали, потому что нравилось убивать. Участвовали, потому что нравилось ощущать себя выше и так далее. Вот что, тоталитарная система в людях самое дурное, самое мерзкое вытаскивает на поверхность. Они получают от этого удовольствие.
И когда он сажает на скамью подсудимых за это, естественно, страна встает на уши, извините за жаргон, и говорит, все-то, почему их? Ведь все были в таком же
положении. Знаете, там было, значит, там, по-моему, 20 месяцев продолжался процесс, и вот что было. Каждый день немецкие газеты об этом писали. И снимало постоянно телевидение. И этот процесс, почти 2 года продолжавшийся, знаете, вернул ту реальность Третьего рейха, которую пытались немцы забыть, он вернул в каждый дом. Вот утром приходило все, и люди не могли больше делать вид, что этого не было. Это было. Вот они об этих преступлениях, в которых они участвовали, в которых они помогали, или о которых они знали, но молчали, и так далее, не узнали. И это прозвучало очень сильно.
Но как они свою роль при этом начали?
Повлияло на детей. Молодежь выросла, и вот то, что известно такое понятие, как молодежная революция 67-го, 68-го, 69-го годов, в Германии было прежде всего вопросом, который молодые люди задавали своим отцам, почему ты участвовал в преступлении. То есть объединенные усилия немецкой журналистики, немецкой литературы, вот таких прокуроров, как Франц Бауэр, создали атмосферу, сформировавшую молодое поколение, которое сказало, это преступление, и вы все виновны в этом.
Но, тем не менее, претензия общества к Францу Бауэру была в том, что почему, что это за избирательные уже... Ну, едва ли так ставился вопрос, если судить, то всю нацию. Но, скорее всего, пытались, ну, ставя себя на место тех, кто сидит на скамье подсудимых, пытаться осознать степень своей вины, и если они ее осознавали, то претензия, адресованная к нему, состояла в том, что за что их? Правильно я это понимаю?
Нет, там скорее было другое.
За что их, если все в равное, совершенно равные внесли вклад в эти преступления?
Нет, там скорее другое было.
Что?
Там
вот как вот к нему...
Нет, там было скорее другое, из чего он горевал нас. Получал, да, вот. Что на скамье все-таки...
В чем его не понимали?
Выродки. Я... Что здесь сидят выродки. А наоборот, общество еще пыталось сопротивляться. Нет, там выродки. Выродки. А мы-то нет. Но мы же нормальные люди. Мы же никого там не убивали. Мы-то не пытали.
То есть общество было согласно с тем, с его
это
выбором?
Выродки. Это было уже... Это выродки и негодяи. Но это было СС. Это было гестапо, тайная полевая полиция, Гитлер, там еще кто-то, Гиммлер. Да, они преступники, а мы нет. Это была последняя линия обороны. Но она была проломлена вот этим вот протестом молодежи.
Тогда я не понимаю, Леонид, все равно, почему же тогда он был один, почему он был одинок, почему против него он боялся, ему угрожали, он боялся выйти на улицу. А почему, если в таком случае, если вот принять вот сейчас ту концепцию, о которой вы говорите, если они считали, что он правильно судит выродков, что они действительно выродки, они согласны, почему тогда он был один? В чем?
А зачем вообще это все вытаскивать? Это порочит всех немцев. Зачем? Да. Это порочит всю нашу историю. Ну, были какие-то выродки. Зачем же порочить всю страну?
Зачем он это вытащил?
Было же и хорошее. Мы можем, разве народ может быть преступником? Это сопротивление, и потом в какой-то момент все. Да. Все, кто там был, соучаствовали. Все, кто был виновен. Это не все немцы. Упаси Господь. Там есть там, не знаю, подсчет какой-то, 12% западных немцев все равно поддерживают неонацистов. Но это небольшой процент. И эти люди держат свои мысли при себе. Невозможно в общественном пространстве это сказать. Там и по сей день люди считают, есть люди, которые считают, что они ни в чем не виновны. Какой-то замечательный рассказ, рассказ не художественный, рассказ людей, которые были в концлагере, их родители погибли, они немецкие евреи, они приехали в место, где они жили. Там уже их дома нет, какие-то другие люди живут. Они просто постояли, говорят, а что вы тут? Они сказали, вот здесь вот был наш дом. Говорят, нечего нечего сюда приходить. Вот мой дом тоже был в Силезии, а там теперь живут поляки. Меня тоже изгнали. Те говорят, ну разве вы можете это сравнить? Да, говорит, то же самое или даже еще хуже. Есть такие люди. Это все существует, потому что не бывает идеальных народов и идеальных обществ. Но абсолютное большинство немцев сформулировало это для себя. Годы Третьего Рейха были временем преступлений, и все народ в этом виновен. И смотрите, и по сей день, сколько прошло десятилетий, немецкое правительство, немецкий Бундестаг, немецкие общественные фигуры, немецкие выдающиеся, так сказать, такие духовные лидеры, немецкие писатели придерживаются этого всего.
И ваш ответ тоже личный, да. Что народ может быть виновен. Да. А давайте послушаем ответ историка Никиты Петрова на аналогичный вопрос. Мы записали его специально.
Прежде всего, надо сказать, что народы в полной мере несут не только ответственность, а народы страдают в результате преступления своей власти, потому что преступления, скажем, власти какого-либо государства против своего народа, либо народа сопредельных стран, иных стран, дает такой эффект, что в это вовлечены как раз народы страны, которые нарушают и права, и проводят агрессию. И когда мы говорим о том, ответственен ли народ за то, какая у него власть, безусловно, ответственен. Другое дело, что эта ответственность не прямая, это не значит, что каждый житель страны должен и может быть наказан. Чаще всего это очень суровая и, я бы сказал, длящаяся моральная ответственность, так как мы говорим о ответственности немцев за преступления нацизма. Да, безусловно, каждого немца никто и не собирался наказывать, но было понятно, что эти преступления, совершенные против других стран, были одновременно преступлением и против немецкого населения. И немецкое население невольно стало соучастником тех преступлений, которые совершались нацистским рейхом в Европе. И точно так же мы должны говорить о любом тоталитарном режиме. Скажем, советский режим, вне всякого сомнения, опирался не только на насилие, но и на молчаливую поддержку или пассивность масс. И в этом смысле мы должны понимать, что уроки из прошлого извлекать нужно не только осуждая правителей, осуждая тех преступников, которые были во главе и нацистской Германии, и Советского Союза, и ряда других тоталитарных стран. Но мы также должны понимать, что население и страдает, и в то же время несет моральную ответственность, потому что в свое время не смогло предотвратить прихода к власти людей, которые были преступниками.
Ну, все равно годы. Вот у немцев это прошли годы. Это 20 лет, как минимум.
20 лет,
а вот,
да.
Вы знаете, Леонид, мне очень интересно. Я пока не слышала ответа вот на этот вопрос, потому что, может быть, не задавала его. Вы все время говорите о западных немцах. Вы, в общем, хронологически анализируете, исследуете, как шел процесс очищения у западных. А у восточных немцев там что-то было по-другому с этим?
Там все было по-другому. Там, с одной стороны, как раз в отличие от западной части, сразу зачистили поверхность от нацистов. И ведь, знаете, поначалу ведь выбор между Восточной и Западной Германией был не очень простым. Ведь в Берлин, а не в Бонн, поехал Бертольд Брехт, или Анна Зегерс, или Арнольд Цвайг. Арнольд Цвайг говорил, здесь бьется сердце Германии. Он говорил искренне. Потому что там у власти были или антифашисты-подпольщики, или антифашисты, которые были за границей в эмиграции. И поначалу это производило сильное впечатление. Там жестоко расправлялись с бывшими нацистами, очень жестоко. Но потом ситуация изменилась. По-настоящему антифашистского воспитания нигде в социалистическом блоке не было. Потому что антифашистское воспитание – это ведь не рассказ о том, как немцы там с закатанными рукавами, со шмайсерами творили преступления. Антифашистское воспитание – это понимание того, каким образом может создаться тоталитарный режим, который становится преступным, и вовлечь в это целый народ. И в западной части Германии этот процесс понимания, осознания шел, а в восточном был невозможен. Возможен, потому что там была жесткая коммунистическая диктатура. Поэтому там и не воспитался, там этой прививки против фашизма не существует, к сожалению. Поэтому мы видим там такой всплеск как раз неонацистских настроений в восточной части, в бывшей коммунистической Германии, среди детей и внуков тех, кто состоял в социалистической единой партии Германии, кричал «Да здравствует Ленин, Маркс и Вальтер Ульбрихт».
То есть парадокс состоит в том, что как бы там чиститься, зачищать пространство от нацистов стали быстрее, чем на Западе, но ценности, которые привнесли американцы вот на западную часть, им были недоступны, потому что, опять же, оккупационные советские...
Ценности, которые само немецкое общество выработало в себе. Тут важно было... Знаете, американцы...
Это, одна часть выработала, а вторая не выработала. У них не было возможности вырабатывать.
Согласен с вами. Нет, но тем не менее, я хочу сказать, что площадку... Американцы только площадку сформировали. Дальше немцы не
сделали. Они дали такую возможность.
Дали возможность, конечно. Но немцы и воспользовались. Могли не воспользоваться.
Могли не воспользоваться.
Не все воспользовались, да.
Давайте послушаем, что говорят москвичи по поводу ответственности нации за преступления власти.
Трудно ли признать себя соучастником преступления, совершенного твоим государством?
Ну, конечно, трудно считать стопудово. Ну, потому что ты же причастен к этому, ты вложил какое-то некое действие, ты же не можешь просто так, ну, либо тогда ты просто пустослов какой-то.
Ты в любом случае не являешься соучастником, если ты не имеешь к этому прямого отношения. Если ты, в принципе, с политикой государства не согласен, если ты плывешь по течению, ты можешь себя кем хочешь считать, ты уже по факту становишься. Но если ты имеешь свое отношение к каким-то вещам, каким-то, то нет. Тут надо для себя просто определиться, кто ты и чью политику. Либо тебе своя политика, либо ты подчиняешься массе.
Отвечать за других, наверное, не просто, не каждый готов признать. Я, по крайней мере, не думал об этом. Ну, наша страна вроде особо... Ну да, мы, наверное, тоже в чем-то виноваты, там, перед кем-то, перед какими-то странами. Но как бы я особо не задумываюсь над этим, и я не думаю, что многие задумываются, что они тоже перед чем-то виноваты. Перед Афганистаном, там, или какими-то еще странами.
Ну, конечно, трудно. Потому что они тоже пострадали. Они считали, что они пострадали за свое. Потому что, ну, Великая Отечественная война, она принесла всему миру большие потери среди мирного населения. Но Нюрнбергский процесс – это процесс над нацизмом, но не над немцами, понимаете? Среди немцев очень много хороших людей, порядочных. Это и композиторы, и писатели.
Поезд ушел. Надо жить дальше. А все это признание, оно для того, чтобы потом, наверное, государство деньги платило кому-то. Вот немцы признали, и сейчас платят деньги. А какое они имеют отношение, теперешние немцы, к Гитлеру и к нацистской верхушке? Какое?
Это практически невозможно. У них идеология такая была, что они лучшие в мире, лучшая нация. Они других считали второсортными людьми, поэтому им не понять.
Сейчас уже поколения сменились, они не чувствуют причастности к преступлениям прошлого сейчас, и все. Это моя точка зрения.
Это зависит от того, от веры в государство, от веры в идеологию, которую тебе говорили. То есть тут люди делятся на два типа, опять-таки. Те, кто смирились с тем, что их принуждают делать, и те, кто делает это по идеологическим соображениям. Мне кажется, что и там легко смириться с тем, что тебя что-то... Одни, как бы сказать, пассивные, и потому что их заставили, они смирились, а другие, потому что они идеологически в это верили, и потом наступил, так сказать, крах этой идеологии, и они смирились с тем, что наступил крах этой идеологии. Поэтому, мне кажется, легко.
Мне кажется, очень много интересных ответов, которые стоит обсудить. Вот, например, тот ответ, когда человек говорит... Если ты внутренне сопротивлялся, ну пусть ты там не умер на баррикадах, ты не пошел на Болотную площадь, или как там в Германии это могло называться, это никак не могло называться, но условно, ты не несешь ответственности. Ты был внутренне не согласен с тем, что он делает, ты не несешь ответственности. Тебя не нужно вот тебе себя записывать в тот в состав народа, который должен покаяться.
Нет, немцы по-другому ставят вопрос. Нет, невиновны только те, кто сопротивлялся. Угу. И такие же были же участники сопротивления. Это даже себе представить невозможно, как страшно им было. Ведь они же выглядели как враги государства, как антипатриоты.
Сопротивлялся физически,
всячески,
не просто
кто внутренне. Критиковал даже их, Геббельс, осквернителями собственного гнезда. Но они были поразительным образом. Они же были, ведь Гитлера несколько раз пытались убить, и не только полковник Штауфенберг, а пытались отдельные люди убить. Были люди, распространявшие листовки, были подпольщики. Это поразительным образом. Это свидетельство того, что это возможно. Вопрос как раз возникает, а в чем искать опору, вот, когда ты оказываешься в таком режиме? И выясняется, в частности, что не в религии, потому что среди антифашистов атеистов было скорее больше, чем верующих людей. А среди фашистов верующие были практически все. Германия, что ж, очень набожная в этом смысле страна. Нет, опору человек, вот как показывает опыт Третьего рейха, может искать только в каком-то внутреннем нравственном и моральном стержне. Если он есть, Человек не будет участвовать в преступлениях никогда и ни при каких обстоятельствах. А если нет этого морального стержня, то он, к сожалению, в любой ситуации может...
Но если у него нет силы, нет достаточного вот мужества, чтобы физически... Вы говорите о тех, кто вот не считает преступником и соучастником, того, кто физически участвует. А если он не может, он не согласен, но у него нет мужества выйти на площадь, пойти в партизаны... то тогда?
Можно всегда найти возможность неучастия. Вот как раз и показывает опыт Третьего рейха. Неучастие. Неучастие ни в коем случае. А те, кто участвовали, они были жестоко наказаны. Мы забываем, что Германия как государство в 1945 году перестало существовать. Не было такого государства. Оно рухнуло. Оно было раздавлено. Оно было уничтожено. Миллионы немцев погибли. Города были сведены, просто разбомблены. И эта страна умирала осенью. В 1946 году немцы умирали от голода, болезней и холода. Они были жестоко наказаны, но они наказали себя сами. Вот это осознание, что в этих бедах виновны не союзники, не русские, не американцы, не французы, не поляки, они наказали себя сами.
Другой ответ, который тоже мне хотелось бы с вами обсудить, из тех, которые прозвучали, вот говорит прохожий на Московской улице, что не очень понятно, зачем сегодня немцы занимаются этими пособиями, выплатами, ну, вы знаете, о чем идет речь, тем, кто пострадал от немецкого, от нацистов, если они уже, это уже другое новое поколение, которое не несет уже точно никакой ответственности, которое осудило, зачем же они сегодня искупают, продолжают искупать свою вину?
А вот это и есть часть этого представления о жизни. Оно совершенно другое. Это представление о том, что твое государство соучаствовало в преступлениях, и от этого надо очиститься. И многие, вот часто можно услышать, не надо о плохом рассказывать, это наставит людей на дурной ряд. Неправильно. Вот то, что немцы совершили, то, чего они добились, как раз настраивает на оптимистический лад. Они преодолели это, они избавились, и они создали себе страну, в которой миллионы людей рвутся, чтобы там жить. Давайте не будем это забывать. Это страна, где, куда люди устремляются всего мира, чтобы там жить, в том числе из нашей страны.
Леонид, я знаю, что вы не очень, я не буду вас этим учить, я сама просуждаю, вы не очень любите переносить исторические параллели на современную жизнь.
Не люблю.
Я знаю, что вы не любите. Я попытаюсь для себя понять, и вот этот опыт, который вы сейчас исследуете так глубоко, и он действительно уникальный и очень мало изученный, как его все-таки попытаться применить к себе, если допустить? Вот, если, вот сегодня есть российская нация, которая... Ну, она совершенно не признает, что, например, российское государство совершило, например, преступление, прихватив Крым. И преступление по отношению к своим соседям. Она этого не признает. Государство тоже говорит, мы не совершали никакого преступления. Есть нация, которая не признает то, что российское государство, содействуя, помогая вот, в Донбассе сепаратистам, тоже совершает преступление. Народ не един. Народ сегодня считает, что российская власть поступает верно и правильно, когда она совершает эти действия, когда она поддерживает сепаратистов и когда она забирает Крым. Мы сегодня с ней в этом едины. Дальше я вот все туда же перехожу в прошлое. Что должно произойти? То есть сегодня эта нация находится под влиянием пропаганды. Происходит момент, какой-то щелчок, какие-то выборы, какая-то ситуация. Все может быть в этой жизни, когда власть меняется в Российской Федерации. Она меняется. Приходит власти условный, ну, допустим, Явлинский. Да, вот мы говорим, что есть такой человек, это, конечно, там, ну, не смейтесь никто. Я говорю совершенно сейчас все условно, но на наших реалиях. Приходит к власти Григорий Явлинский и говорит, мы совершили преступление, мы не должны были вторгаться на территорию Украины, мы не должны были идти в Крым, все, кто это совершил, мы сейчас их посадим, мы их накажем. Но нация-то в этот момент что начинает ощущать? То же самое, что и немцы. Значит, мы были соучастниками, мы будем этому сопротивляться внутренне. На нас уже не давит та пропаганда, которая на нас давила все это время. Мы уже, естественно, что Явлинский тут же меняет Эрнста и Добродеева на своих людей, пропаганда уже не давит, но в мозгах-то у людей остается это надолго. Вот как я понимаю, надолго. Даже когда власть сменилась и пропаганда сменилась, эта машина, все равно люди будут держаться за то, что мы не виноваты. Вот какой я урок извлекаю из того, о чем вы рассказали, что нам все равно не нужно надеяться, что это так само собой все произойдет. Все равно должны пройти годы и годы, чтобы люди со стороны уже этих 20 даже лет посмотрели на то, что происходило с их страной. Вот что. То есть никакого щелчка не получится.
Никогда вообще ничего простого не было. И вы знаете, вот любимый мной Генрих Бёль, мать, любовь от мамы передалась, выдающийся немецкий писатель, он ведь жил рядом с границей, держал всегда в кармане сумму денег на неделю и заправленный автомобиль. Он всегда говорил, что нет, все обратимо, ничто не навсегда. То есть сохранение демократического правления, либеральных ценностей и все прочее, это все неустанная борьба. А из того опыта, что немцы для себя извлекли, он относится прежде всего к воспитанию. Воспитанию не ходить строем, если ты не военный, не петь хором, если ты не состоишь в хоровом обществе.
То есть дисциплина не... да, а строй нет.
Нет, никак не ходить строем, не придерживаться одного мнения, не выбирать себе, не сотворить себе кумиров, сохранять свою индивидуальность, не позволять государству или обществу управлять тобой. Человек рождается не для того, чтобы им управляли. Сохранять эту самоценность. И немецкое общество изменилось, ведь изменилась не только там политическая система, они отказались от того, что было в них столетиями, от милитаризма, столь свойственного, не от воинственности, столь свойственной немцам, возникла культура дискуссий, когда это было в немецком обществе. Культура сочувствия, сопереживания, это все было непростым образом, но это все определяет успех народа, успех государства. Федеративная республика – пример очевидного успешного государства. Этого не было бы, если бы они не произвели такую очистительную работу над собой.
Вы, наверное, если такой глубокий анализ проводили, вы, наверное, представляете себе, я не знаю, читаете ли вы по-немецки едва ли, но вот учебники школьные, они в этих учебниках, они сегодняшнем поколении школьников, у них это достаточно глубоко тема заклада, потому что я где-то услышала, что если сегодня спросить у современного подростка немецкого, помните ли вы Нюрнберг, может быть, даже не каждый скажет, что имеется в виду.
Вот как да это нормальное дело, никто ничего прошлое не помнит. Я вам скажу так, значит, вот есть газета, любимая мной газета «Цайт» немецкая, она еженедельная. В каждом номере у них целая полоса рецензии на новые книги. В каждом номере рецензии на новую книжку о Третьем Рейхе. Прошло 70 с лишним лет. Все архивы давным-давно открыты. 13 лет, а 12,5 продолжался Третий Рейх. Немецкие ученые продолжают анализировать, находить все новые и новые осмысления. Это все интегрируется в духовную жизнь общества, интегрируется в процесс образования и в школьные учебники, в учебники высших учебных заведений, присутствует в духовной жизни Германии. Это работа очистительная, осмыслительная, аналитическая, она продолжается и по сей день, она неостановима, ее нельзя остановить. Все, мы все выяснили, забыли, ничего подобного, это все продолжается и продолжается. Между прочим, про Франца Бауэра создан институт его памяти, где сидят ученые, которые анализируют, что происходит обществом, попавшим в тоталитарную систему, и министр науки земли Гессен, выступая при открытии института, сказал, что хотя прошли десятилетия, и уже новые поколения, мы никогда не сможем сказать, что прошлого больше не существует, и мы не должны забыть. Мы не можем забыть о Третьем Рейхе. Мы должны постоянно об этом думать, это анализировать и пытаться понять. Нет-нет, Германия все еще на правильном пути.
И за это время никакого вот вы знаете, в чем упрекают вот эти вот комиссии создавали в России по поводу фальсификации, что вы пытаетесь принизить роль Сталина или что-то в этом, то есть обвиняют буквально в каких-то подтасовках, фальсификаторах. Вы знаете, о чем я говорю сейчас. К счастью, этой комиссии больше нет, но она была. Но в этом смысле никаких попыток реставрировать историю, вот в смысле эти преступления, принизить роль преступника, нет. В Германии такого точно.
Все еще невозможно. Там не мысли никакое вмешательство правительства, власти вообще в деятельность историков. Просто исключено. Это просто исключено. Комиссия. Там замечательная историческая наука.
Не следят комиссии за
принижение. Нет, нет, это все абсолютно исключено. Там работают замечательные историки, они спорят. Там тоже не так все просто. Это споры, бесконечные дискуссии. Историческая наука развивается, как любая другая наука, вовлекают все новые пласты, новые идеи. И всегда что-то новое. Вот я недавно прочитал книжку про там, ранние годы Гитлера. Для меня тоже было открытие там, немецкого историка. Он пытается понять, когда он сформировался как будущий фашист и лидер Третьего Рейха. Но нет-нет, это все то, это пока еще все это...
Ну, а действие исторической прививки, кто-то может предугадать, сколько оно, вот насколько оно рассчитано и... Что может застраховать от того, чтобы не повторилось что-то
будущее
подобное
будущее не открыто и неизвестно. И мы можем только констатировать, что сегодня все еще по-прежнему каждое 8 мая глава немецкого государства, глава немецкого правительства и глава немецкого Бундестага произносят покаянные слова. Это продолжается уже 70 с лишним лет.
Завершим мы на этом передачу лицом к событию. К событиям, я напомню, какое 70 лет назад состоялся этот приговор немецким преступникам. И на этой неделе выходят 4 фильма Леонида Млечина об очищении немецкой нации, какие этапы она прошла. До свидания.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაფეთქილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვარ კიდო ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ მელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვინც პირადად ქია მესოლა, მოსვათი და შეიძლება იმან არის ისო მე ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.